Добрый вечер всем, кто слушает «Эхо Перми» на 91,2 FM. Это вечерний экспертный эфир. Меня зовут Андрей Шмурай, и сегодня в первой части поговорим об истории. Собственно, 409 лет назад Земским собором был в качестве нового царя избран Михаил Федорович Романов. Именно 21 июля состоялось торжественное венчание на царство, с чего началась история новой правящей династии. Что значит династия Романовых для Пермского края? Романовы и Пермский край — вот такое условное название нашего эфира. И на связи с нами кандидат исторических наук, доцент кафедры госуправления и истории Пермского политехнического университета Михаил Нечаев. Михаил Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот сейчас, ну, сразу же, собственно, и вопрос. А вы меня поправьте, если что-то не так. Для Пермского края и для Перми история Романовых, как мне кажется, начинается раньше. Конкретно, в Ныров в 1601 году Борисом Годуновым был сослан дядя будущего царя Михаил Никитич. После воцарения династии жители Нырова за помощь Романову получили ряд преференций в связи с этим. Сейчас в Нырове активно культивируется значимость этого события. Вот как вы к нему относитесь в плане значимости для истории края и России в целом?
Дело в том, что опала самих Романовых, да, являлась событием, ну, скажем так, большого значения в элите тогдашней России, да, это предшественник смутного времени и тех трагических событий гражданской войны начала 17 века, которая завершилась как раз избранием Михаила Романова и династии Романовых на российский престол. И, конечно, это знаковое событие, оно отмечается в нашем современном календаре, в том числе 4 ноября. Я хочу сказать, что само венчание Михаила Романова было, конечно, тоже знаковым событием, потому что это произошло в день Казанской Божьей Матери, памяти иконы Казанской, 21 июля по новому стилю. И само венчание как бы завершало вот этот процесс смуты, гражданской войны, падения государства, крушения государственности и восстановления новой жизни, новой государственности и так далее. То есть это было, конечно, большим знаковым событием не только 1613 года, но и последующие 300 лет следующей истории нашего государства и нашего общества, нашего народа.
Нет, а все-таки, если говорить о Михаиле Никитиче, просто это напоминает, ну, какую-то мистическую легенду, что ли, я не знаю. А что вообще в этой истории правда, а что недоказуемо на сегодняшний день? Я про Ныров сейчас говорю.
Ну, дело в том, что мы сейчас не можем раскопать, что правда, что неправда. Есть легенда, и она вполне, так скажем, реальная в том плане, что вряд ли бы давались привилегии жителям Нырова за или репрессии в отношении жителей Нырова до этих привилегий, которые были тоже реализованы, если бы это было неправда. То, что жители Нырова проявили доброту, гуманность в отношении Михаила Никитича, ну, по-моему, это такой, я бы сказал, хороший такой гражданский поступок, потому что явно эти репрессии были, ну, скажем так, не совсем адекватны проступкам Романовых. Но это была борьба за власть Бориса Годунова с семьей Романовых. Михаил Никитич стал жертвой этой борьбы.
Чтобы уже к этому отрезку не обращаться, хотя, может, и обратимся, кто знает, в романе «Сердце Пармы» насколько все правдоподобно описано?
Ну, роман «Сердце Пармы» говорит, скорее всего, о периоде Рюриковичей, а не Романовых. Это все-таки 15 век, вот. Ну, кроме «Лосиной конницы», кроме... Сейчас будет фильм скоро, да?
Да, осенью обещают, вроде как, да.
Все эти замечательные кадры, да. Кроме «Лосиной конницы», кроме мистических преображений шаманов и не очень ярко показанных лиц духовного звания, на мой взгляд, как-то очень тускло показаны в 15 веке. Все это вполне, так сказать, отреконструировано. Ну и самое-то главное другое. В романе, и историческом в том числе, главные образы. И там есть образы, там есть живые образы, которые сходны с нами. И некая преемственность существует. Вроде 15 века, далекий от нас, но мы понимаем, что это мы. Если бы мы были в 15 веке, так скажем. Вот. И это очень хорошо показано, конечно.
Спасибо.
Образный мир вот этого средневековья. Ну и присоединение Перми Великой к Москве, конечно, это тоже очень немаловажное событие. И надо сказать, что благодаря, может быть, Алексею Иванову удалось привлечь внимание к этому событию, потому что на самом деле это важное событие в истории нашего государства. Не только присоединение Новгорода, там, Твери, ну и в то же время там Вятской республики, ну и в то же время Перми Великой.
Безусловно. Так, давайте дальше. Уделялось ли последующими Романовыми, ну, до Петра и Алексея Михайловича, в частности, какое-то внимание Пермской земле? Или до обнаружения меди это так не особо кого-то интересовало?
Ну, медь обнаружили еще раньше, в 17 веке, но самое главное, это, конечно, были соляные караваны, которые шли в центральную Россию, потому что соль Пермянка, ну, она обеспечивала все потребности всей страны. И соляные промыслы, которые у нас были, прославили и наш Урал, Пермский край и так далее. Если говорить о Романовых, то прежде всего это создание казенной государственной промышленности. Военно-промышленного комплекса, я бы так сказал.
Так.
Который был создан посланниками Петра I, Василием Никитичем Татищевым и Вильгельмом Дегениным. И, в частности, они построили десятки государственных заводов. До них тоже было 3 завода, но их начали приватизировать, опять же, посланники Петра I, тот же самый Демидов. Вот. Ну, еще я... То есть, без Петра I трудно даже представить себе Урал, если честно. В этом году мы отмечаем как раз юбилей Петра I, и это, конечно, очень такая важная фигура в истории Урала. Хотя он не был ни разу ни на Урале, ни на Каме и так далее. Но его указы, вплоть до бродобрития, например, в Соликамске, такой есть указ Петра I, конечно, говорили, что у него длинные руки, и он дотянулся до наших отдаленных территорий. А самое-то главное ведь другое, что нас создала Екатерина... Город Пермь вообще создала Екатерина II, по большому-то счету. Она вот, дала название.
Ну вот смотрите...
Собственно говоря, она не совсем Романова.
Извините, я вас перебью. Как раз именно с этим следующий вопрос у меня связан. Ну, касается он, естественно, надвигающегося 300-летия. Среди историков много спросов по поводу как раз вот года, от которого стоит отсчитывать основание Перми. Официально это 1723, все знают. Но некоторые полагают, что основание градообразующего предприятия медеплавильного завода – это еще не основание города. А последнее произошло только в 1780 году по указу именно Екатерины II, когда был основан губернский город Пермь. Вот как вы к таким спорам относитесь и какой концепции придерживаетесь?
Я к спорам отношусь с точки зрения прагматизма. Дело в том, что спорить можно до бесконечности, откуда пошел наш город. Я знаю, что у нас есть принципиальные лагеря. Вот. Это и Андрей Михайлович Белавин, который твердо стоит на позиции 1780-1781 года. Это Павел Анатольевич Корчагин, который твердо стоит на позиции первого города и плавильного завода Игошикинского. Но дело в том, что советская эпоха внесла вот свой, так сказать, вклад в наш юбилей. И у нас уникальный юбилей, потому что мы одновременно будем праздновать и с Екатеринбургом этот юбилей, 300 лет.
Да.
Потому что мы родились, получается, что наши заводы родились, ну, по сути дела, в один день. 4 мая по старому стилю и 15 мая по новому стилю. И это очень важно. Конечно, указ Екатерины II, создание пермского наместничества, пермско-тобольского наместничества и пермской губернии, а также губернского города Перми, это очень важная веха нашей истории. И я считаю, что как раз день рождения, если отмечать, да, можно отмечать и 15 мая, можно отмечать и, конечно, 29 октября по новому стилю, когда вот это произошло, открытие города Перми. Там, понимаете, не было открытия города Екатеринбурга, а не было открытия других городов. А вот у нас было такое очень событие важное, да, это само открытие города. Вот. То есть торжество связано именно с этим. И официально. И, конечно, этот вечный спор будет продолжаться. Да, и чем больше юбилеев, тем ведь лучше. И вот я так считаю. Отметим один юбилей, потом отметим другой юбилей. Если мы хотим, конечно, отмечать эти юбилеи, привлекать себе внимание, вот, вспоминать нашу историю, актуализировать нашу историческую память, гордиться нашим краем, нашим городом.
Так, вот сейчас попробую.
Вот такая моя позиция, она компромиссная, я бы так сказал.
Прекрасно.
Я не считаю, что надо упираться против 1723 года. И потому что, конечно, Игошикинский завод сыграл огромную роль, потому что это пристани, это такой очень связующий такой момент, когда появляется вот предгород такой. Это город. Вот. Но, да, действительно, в 1781 году произошло торжественное открытие нашего города. Причем как столичного города.
Это тоже очень важное событие. Я вот пытаюсь вспомнить 400-летие дома Романовых. 13-й, по-моему, год, стало быть, у нас. Это что касаемо юбилеев, Михаил Геннадьевич. Получается, 410 будет, да?
Да,
в следующем году, да, как раз с юбилеем, опять же, с нашим Перми совпадает. Ну, отлично. Будет повод еще раз встретиться и поговорить. Друзья, я напомню, что 409 лет назад, 21 июля, состоялось торжественное венчание на царство, с чего началась история новой правящей династии Романовых. Общаемся мы сегодня с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры госуправления и истории Пермского политехнического университета Михаилом Нечаевым. Следующий вопрос. Особое внимание Романовы начинают уделять Перми, но это, опять же, как я для себя решил, в 19 веке состоялось несколько визитов правящей династии в город, самый известный из которых визит Александра I в 1824 году. Что дали городу эти визиты, кроме ротонды и обелисков сибирской заставы? Более глобально, можно ли сказать, что внимание Романовых в 19 веке стало для Перми двигателем прогресса, развития, я не знаю?
Ну, вы знаете, что один из подвижников Александра I был Павел Строганов.
Так.
Который прекрасно знал Пермский край. И одно из указов Александра I, это был указ о создании горного правления в городе Перми в начале 19 века, о создании горнозаводских горных школ при заводах казенных, это восстановление вот казенной как раз промышленности. Это связано с тем, что была реорганизация Берг-коллегии на министерство. И вот эти указы сыграли огромную роль в развитии вообще промышленности Пермской губернии. Помимо всего прочего, сам иконостас Пыскарский и вот восстановление Спасо-Преображенского храма, ну, это вот то, что мы обычно называем сейчас, это художественная галерея. Ну, это Спасо-Преображенский храм, кафедральный собор. Так вот, деньги на это дал Александр I. И он выслал туда иконы, и в 1824 году он внимательно посмотрел, на месте ли все вот эти вещи, которые он выслал специально для восстановления кафедрального собора. Причем в 1824 году, помимо ротонды, вот этот кафедральный собор начал строиться очень активно как раз в это время, и попытались его завершить. Может быть, даже и поторопились слишком. Например, не достроили вот на колокольне еще один ряд. Если уж так по большому счету. Александр I приезжал в Пермскую губернию в целом. Он ехал из Суфы, вот нынешнюю Челябинскую область, в Златоуст, в Екатеринбург, который принадлежал Пермской губернии, и потом уже только в Пермь. То есть это очень такая была уральская поездка, очень важная, она была по заводам. И надо сказать, что Александр I приезжал как раз в период начала золотой лихорадки.
Да, поясните.
Губерния давала золото на нашей стране. А на Ботовилецком заводе медиплавильном в это время изготовляли медь двойной очистки, которая шла на монетный двор. И, естественно, все эти вещи не могли быть без внимания и Александра I, и правительства. Не такой уж легкомысленный был Александр I, как о нем иногда пишут. Он очень внимательно относился к экономике и к развитию страны. Надо сказать, что его поездка в Пермь на самом деле оказалась не такой удачной для Перми. Дело в том, что он увидел, что Пермь, что губернатор не может одновременно и управлять заводами, и управлять губернией. И поэтому он сделал разделение и создал отдельное горное управление, подчиняющееся Министерству финансов. И это произошло после смерти его, и столица этого горного управления перешла после его поездки из Перми в Екатеринбург. Угу. Так что не все здесь оказалось
позитивным.
Безоблачным, да. Но вот этот период развития горной промышленности был действительно уникальный. Это вот конец 20-х годов, 30-е, 40-е, 50-е годы 19 века. А это все было тоже территория Пермской губернии. Пермь была все-таки административной столицей. Если говорить о других поездках, то вот я скажу, может быть, какой-то малозначительный факт, но очень важный. Ну, например, мало кто знает, что в Кунгуре вот было знаменитое техническое училище имени Губкина. То есть Губкин вложил туда около 3 миллиона рублей. По тем временам это были...
Колоссальные деньги.
Это огромные деньги, да. И построил невиданное техническое училище с невиданным инновационным оборудованием. И это настолько впечатлило правящую династию, что Александр III со своим сыном, а он еще не был третьим, Александр, он еще был только цесаревичем, так вот, но у него был сын Николай. Так вот, Александр III и Николай, будущий Николай II и будущий Александр III, из своих денег платили стипендию 15 студентам или 15 учащимся вот этого технического училища. Вплоть до Первой мировой войны. После смерти уже Александра III эти выплаты осуществлял Николай II. Об этом мало кто знает.
Это уже никакая не легенда.
Показательный момент. Да, показательный такой момент.
Ну, согласен. То есть это уже не из области городских легенд, ни в коем случае.
Это все в полном собрании законов Российской империи. Потому что это все было легитимно, узаконено и так далее.
Прекрасно. А вообще визит насколько был продолжительным в Пермь Александра Первого?
Александр Первый был 2 дня. Главная цель была его Мотовилиха, завод Мотовилихи. И, естественно, официальный визит со всеми официальными лицами. Там был парад. Ну, легендарный, правдивый эпизод, известный всем. Он до ротонды так и не дошел, Александр Первый. Но эпизод был очень важный с рыбой, которую подарили Александру Первому. Так. Вы представляете себе, рыбаки пермские наши утром, 4 часа утра, ну, может быть, в 5, скорее всего, в 4, поймали огромную сибрюгу, положили ее в лодку с водой, и с водой лодку несли от Камы до нынешней городской администрации, которая раньше была казначейством, где, собственно говоря, и находился Александр Первый. И к балкону принесли вот эту живую лодку с живой рыбой для того, чтобы его величество позавтракал от камской рыбы. Вот такой подарок со стороны пермяков. Ну, энтузиазм, конечно, был очень большой. Все хотели поговорить с Александром Первым. И Александр Первый уделял огромное внимание. Один из фактов уважения его вообще к обществу, к публике, говорит такой факт, когда он в 9 часов вечера из Екатеринбурга по Сибирскому тракту доехал до Сибирской заставы. Это было темно, потому что это был сентябрь, конец сентября, 30 сентября. Так вот, он не поехал в Пермь, в казначейство, в городскую администрацию. Представь себе, вот Сибирская застава, это сад Горького, для тех, кто не знает, да? И городская администрация, несколько кварталов буквально. Он остановился в домике Свиязева, переоделся в чистое, вымылся и в чистом виде, переодетый, он въезжает в город Пермь. Он запрещал различные торжественные встречи его в городе. То есть это были деловые различные беседы вот с правящей элитой того времени.
Спасибо.
То есть его поездка действительно вызвала огромный, легендарный такой, огромное количество легенд и сочиненных, в том числе, ну, это отдельный разговор.
Да, мы продолжим после выпуска новостей. Напомню, общаемся с кандидатом исторических наук Михаилом Нечаевым на тему, что значит династия Романовых для Пермского края. Вернемся. Продолжается вечерний экспертный совет на Эхе на 91,2 FM. Еще раз напомню, что 409 лет назад Земским собором был в качестве нового царя избран Михаил Федорович Романов, а 21 июля состоялось торжественное венчание на царство, с чего началась история новой правящей династии. Мы общаемся с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры госуправления и истории Пермского политехнического университета Михаилом Нечаевым. Михаил Геннадьевич, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Немножко еще в продолжении предыдущего вопроса. Можно ли сказать, что вещи, которые стали символами Перми, не побоюсь этого слова, такие как Казанская застава и Сибирская застава и Ротонда, да, являются символами города во многом благодаря тому приезду Александра Первого?
Ну, несомненно. Ротонда, саду Горького и Сибирская застава, которая была прихорошена к приезду Александра Первого, естественно, являются символами, такими древними символами нашей истории, памяти нашей, ну, символами города вообще, в принципе. Ну, надо еще сказать о том, что с приездом Александра Первого началось благоустройство нашего города. Это был не национальный проект, это был проект губернатора Тюфяева, который решил сделать каменные мостовые в городе. Такой своеобразный асфальт 19 века. Вот, он булыжником где-то около 17 километров он сумел выложить за это время. Он даже начал, в общем-то, ремонт сибирского тракта. То есть, ну, не закончил. А вот благоустройство города он закончил. И ротонды, две ротонды, которые стояли у нас, и сохранилась только одна из лиственницы, конечно, они были неким украшением. То есть город сам по себе ничего особенного из себя не представлял. Было немного очень каменных зданий. Ну вот эти ротонды, вот этот бульвар, который превратился потом в загородный сад, заставы, которые были украшены вот столбами каменными, конечно, уже как бы сделали город более приятным глазу.
Спасибо. Не хочется, конечно, о трагичном. Тем не менее, и такая страница в истории Перми, Пермского края, присутствует, да, уже на закате, собственно, правящей династии. Михаил Геннадьевич, точное место расстрела Михаила Романова не знает достоверно ни один историк. А вообще на, сегодня, на сегодняшний день...
Да, вы хотите получить ответы на все вопросы, понимаете?
Скажите, на сегодняшний день продолжаются ли какие-то попытки обнаружить его останки?
Это не просто попытки. Мы свидетели того, что изучились практически все документы, связанные с убийством Михаила Романова. По сути дела, не выявлены абсолютно факты, свидетельства и так далее. И самые даже абсурдные, нелепые, казалось бы, на первый взгляд, они все рассматриваются как гипотеза и как возможность найти останки Михаила Романова. Поиски до сих пор идут. Я не буду их комментировать, потому что на самом деле надо обращаться к тем людям, которые занимаются этими поисками и чего они добились. В средствах нашей массовой информации уже прозвучали несколько фактов о том, что вполне возможно, что можно будет найти останки Михаила Романова. Будем надеяться. Ну, я лично придерживаюсь того взгляда, что большевики постарались, конечно,
на славу
уничтожить.
А гипотетически, если вдруг случится такая находка, что-то даст она городу?
Это очень пермский вопрос.
Да?
Очень такого прагматичного, очень пермяка.
Спасибо.
Что нам это даст? Ну, я не буду говорить, что это дало Екатеринбургу.
Да.
Вот, нахождение останков царской семьи. Дело не в том, что это нам даст. Дело в том, что это такое восстановление, ну, я не знаю, справедливости, восстановление вот этой нашей полноты исторической памяти. Может быть, это будет конец деления на красных и белых, вот, которые, естественно, нам, нашему обществу, нужно наконец-то преодолеть в 21 веке и полноценно рассматривать нашу историю как с той, так и с другой стороны. Вот, и вот с точки зрения, опять же, прагматизма, что было сделано реально и теми, и другими. Если говорить о Перми того времени, начала 20 века и Романовых, да, то надо сказать, что Пермь, конечно, была совсем не монархическим городом. И хотя Пермь и Пермская губерния была родиной возникновения там Союза русского народа, к примеру. Вот. И в то же время Пермская губерния создала советы рабочих депутатов. Они первый был в Алапаевске, а потом на заводах Пермской губернии чаще всего это были казенные заводы, государственные заводы. Вот возникают такие союзы, товарищества, советы. И, по сути дела, мы были родиной советской власти. Ксюша. Это историческая справедливость. Так получилось, что Ленин об этом не знал. И он написал о том, что произошло в Центральной России. В Иваново-Вознесенске в мае 1905 года. Мы знаем, что Пермская губерния всегда писала правительству о том, что мало уделяется ей внимания. В начале, как раз накануне Первой мировой войны, что уделяется слишком много внимания югу России. Там как раз строились новые предприятия, и там были субсидии государства на строительство. Поэтому к 17-му году Пермская губерния была настроена достаточно, не враждебно, но антимонархически. И я хочу сказать, что не случайно, конечно, послали всех Романовых именно в Пермскую губернию. Потому что кадет Кроль назвал Пермскую губернию того времени месторождением большевизма. Эта характеристика, мне кажется, очень...
Точна.
Точно, да.
А как вы считаете, вопрос уже, наверное, как члену Совета по топонимике, достаточно ли внимания уделяется увековечению памяти династии Романовых у нас в Пермском крае?
Можно очень резко сказать?
Пожалуйста.
У нас вообще недостаточно уделяется внимание истории нашего края, нашего города. У нас нет исторической политики, как на муниципальном, так и на региональном уровне. И я считаю, что это огромный недостаток. И как член Совета по топонимике, я хочу сказать, что все члены Совета по топонимике стараются, прежде всего, сохранить историческую память в наших улицах, в названиях наших улиц, ее полноту, то есть и советскую память, и досоветскую память. И, наверное, каждый житель Перми скажет о том, что у нас появляются такие улицы, как улица Мадераха, да, улица Вильгельма Гейнена, и это очень улица Любимовых. Это очень важные такие вехи. И в то же время сохраняются старые советские названия улиц. Советских деятелей, советских тружеников, советских героев, героев Советского Союза, которые тоже звучат на наших улицах. То есть Совет по топонимике старается и внимательно смотрит за тем, чтобы ландшафт нашего города себя напоминал о истории нашего города. И не только нам, но и тем, кто сюда приезжает, и которых интересует, откуда появился город Пермь.
Спасибо. Михаил Геннадьевич, последний вопрос, к сожалению, поджимает время. Просто скажите, да или нет. Хотя можно и развить. Если составлять какой-то, современным языком выражаясь, топ Романовых по степени их значимости для нашего города, первым будет все-таки Петр Первый?
Это очень провокационный вопрос.
Так.
две, все-таки два имени. Петр Первый и Екатерина.
Спасибо.
Екатерина Вторая.
Ответили. Спасибо большое. Напомню, сегодня говорили о династии Романовых в связи с с историей Пермского края. И с нами на связи был кандидат исторических наук, доцент кафедры госуправления и истории Пермского политехнического университета Михаил Нечаев. Михаил Геннадьевич, спасибо огромное.
До свидания. Спасибо.
Всего доброго.